Вітаю всіх! Стартувала друга година громадської хвилі. Це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. Для вас в студії працює Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
Вітаю вас, продовжуємо наш ефір.
А з звукорежисерським пультом працює, нам допомагає Наталя Тузиченко. А у нас вже з'явилася нова, дуже цікава, ми погодитися з Дмитром гостя. Це Катерина Амосова. А вона
з пані Катериною ми фотографувалися тут в перерві.
Так, у нас це така була ажіотаж. Ми з Дмитром намагалися цей момент зафіксувати на камеру, тому що справді це дуже почесно, що ви до нас прийшли в студію. Катерина Мосова, я сподіваюся, що наші слухачі знають, що це вона не просто дочка дуже відомого батька, але вона абсолютно самодостатня жінка і ректор, наразі лікар, а зараз вона ректор Національного медичного університету. Вітаємо, пані Катерина.
Вітаю, дякую за запрошення.
Так, і напевно, ми все-таки розпочнемо вашу розмову з такої, можемо вас привітати, тому що от цими днями виповнюється річниця з того моменту, як ви стали ректором Національного медичного університету. І от ми так все-таки ті зміни, які відбуваються в суспільстві, вони відбуваються в різних галузях, так само як і в освіті, і в медичній освіті. І от можна так сказати, що насправді от ви стали тим флагманом, який за цей рік намагався щось змінити. От якщо так підбивати підсумки, що вам вдалося за цей рік зробити на цій посаді?
Ірин, я хочу начать з того, щоб поздравити вас. Я теж слідила за происходившим. І, спасибо вам за то, що ви робили цей рік і що ви продовжуєте робити. Це дуже важливо для нас всіх, тому що достатньо багато розчарувань відбувається, а нам всім нужна історія успіху, нам потрібні успішні історії. І це надзвичайно важливо. Поздравляю з наградою. Сьогодні, як я була приглашена в воєнний госпіталь, который теперь называется национальный, 260 лет. И приехал президент и вручил ордена и медали военным врачам и их пациентам, раненым из-за то, которые сейчас лечатся в госпитале. Это было настолько волнующе, что вот после этого четко мы, если наши ребята пошли туда и защищают нас, а мы сидим здесь, то мы не можем не делать то, что мы можем сделать здесь. Иначе это просто стыдно. И вот, собственно говоря, вот этот вот год, когда совершенно я абсолютно случайно стала ректором, никогда бы не думала, что это произойдет. Это было на волне студенческой революции и студенческого протеста. Это был удивительный год, но мне кажется, что несколько вещей нам удалось сделать вместе. У нас сложилась совершенно редкая, слово «команда» я не очень вообще, в принципе, люблю, но, наверное, это лучшее, что можно сейчас представить. И несколько очень ярких, патриотичных, принципиальных студентов и нас, как старших коллег, которые прошли этот год как единое целое. Я до этого никогда не работала в команде. Я всегда была одиночкой, сама решала все, что приходилось делать, потому что мне было проще, чем объяснять кому-то. Мне проще это было. Я не организатор по своей натуре. Но главное, собственно говоря, университет взорвался из-за коррупции.
Да,
вот, он взорвался из-за коррупции. И конечно, из-за Майдана. Не будь Майдана, наверное, еще бы не взорвался. Бы жили бы еще, как жили. Но тут получилось, что это совпало все вместе. Я, хотя за последние три месяца в результате из-за информационной войны я много чего о себе узнала, но я думаю, что я не погрешу против правды, том, что я могу искренне сказать, и это будет правда, что мы сделали все вместе шаг по отсечению этой коррупции. Вот, например, последний пример. Мы провели 10 тысяч студентов, было за несколько месяцев проанкетировано, анонимное анкетирование тех, которые закончили обучение на кафедрах. Там было два основных вопроса. Сталкивались ли вы с вымогательством вынагороды за отработки, потому что у нас в вузе это отработка и экзамены. И второе, насколько вы удовлетворены тем, что вы получили на кафедрах. И процент студентов, а выборка по каждой дисциплине была 400 студентов. Это делала наша группа социологии под руководством фаховых социологов, и это методически правильно. Так вот, процент студентов из выборки 400, которые сталкивались с коррупцией, колебался от 4 до 55%. Вот цифра 55 была на кафедре физкультуры, где просто тупо людей, студентов, доили на деньги. Мы еще, как только мы это получили, мы осенью сделали...
Это было в начале вашего...
Это было осенью. На заседании ученого совета мы приняли решение, что как наш орган самоуправления вузовского, что для иностранцев, которые были главными дойными коровами, физкультура факультатив, для украинцев уменьшение количества часов вдвое. И сейчас, когда пришло новый учебный план после закона о высшей освете, это все мы увидели в новом учебном плане. Теперь по кафедрам фундаментальных дисциплин процент колеблется от 4 до 37. И сегодня на заседании ректората мы принимали важное решение, которое касается премирования к Дню медработника. Вот по результатам, в том числе и этот. Очень важно увеличение, второй момент, что мы должны выпускать лучших врачей, чем мы это делаем. К счастью, вот те, кого мы выпускаем, не имеют права практиковать еще 2-3 года интернатуры. Это уменьшает нашу ответственность перед обществом, но отнюдь не снимает ее. Так случилось, что в результате этой большой контрактной деятельности у нас учится больше 12 тысяч человек. Ну, план по валу, вал по плану. Вот стимулом для их такого активного привлечения было то, что экс-ректор имел контракт с Минздравом, что 0,5% от всех освитянских платных послуг он имеет себе в зарплату. И за вот как выяснилось, когда его, так сказать, снесли, отстранили, что за 2013 год его было начислено в медуниверситете 1 044 000 гривен. Да? Вот.
Это зарплата была, да?
Ну, это начисление. Там были отчисления еще сейчас. И сейчас по нашему в марте месяце я подала позыв в УБОП города Киева. Были проведены открыто впроваджения. Осенью была вынесена подозра. И вот начались в марте месяце иск прокурора города Киева гражданину Москаленко относительно, ну, с вопросом, законно ли получение, что сам начислял сам себе премии, вот, и так далее.
В каких размерах?
Ну да, и, к сожалению, это все процесс очень медленно тянется. То отвод судей, то тут переносится. Ну вот очень это грустно выглядит, этот процесс. И мы сейчас будем увеличивать свою публичность, потому что здесь очень ясное, простое, четкое дело. И это дело, ну, должно двигаться в судебной плоскости. Это важно не нам. Не только нам, хотя и нам тоже. Это важно, я уверена гражданам Украины. Вот. Ну и вот отношение улучшения качества обучения. Когда студентам не хватает стульев вообще, не хватает, негде сидеть, чуть ли не в две смены нужно заниматься. Когда на общежитиях койки в два этажа, кстати говоря, там вот очень интересно подживало, еще вот как по результатам нашего выселения, людей, которые не имеют отношения к медуниверситету, героическими усилиями выселили 86 человек. Это было кто-то из прокуратуры, кто-то из милиции, кто-то из, ну, разных очень интересных органов. Причем, ну, даже вот у нас 3 месяца живет сотрудник Минздрава, за которую ходатайствовал в министерство. Но вот оказалось, мне даже в голову не приходило, что человек может не платить. Правда? И сейчас мы выставили счет 29 тысяч гривен. А это на минуточку вообще государственные служащие. Поэтому наш важный приоритет – это повышение качества того, что мы даем студентам, хотя бы в минимум пойти, что они должны оказывать неотложную помощь, ну, профессионально, и элементарно лечить простые распространенные болезни, не внедряясь уже там в высшие сферы пока. И вот, к сожалению, механизмов в отношении того, чтобы они учились, мало. И один из них – это, к сожалению, жесткая позиция. Мы отчислили за этот год 7%. До этого эта цифра была вдвое меньше. Нам нужно двигаться по образцу западных вузов, где эта цифра значительно больше. Ну, к сожалению, моральные стимулы не действуют, к сожалению, когда половина студентов и студентов контрактные. Но у нас ответственность перед украинцами. Но мы не можем уже дальше вообще терпеть вот эту ганьбу, вот это хорошее слово.
А от ганьбу ви маєте на увазі, це коли люди купували, та оскільки вони платили гроші і, ну, власне, купували дипломи. Правильно я розумію?
Тут ганьба різна. По поводу грошей. Ви знаєте, що це тільки удільний вес корупції, коли студент біжить преподавателю, сам сует деньги для того, щоб не ходити на заняття і закрити отработки або здати екзамен. Удільний вес більше, ніж коли преподаватель пише на доске конкретную цифру. Я проработала 25 лет заведующей кафедрой, выпускающей кафедры внутренней медицины, и которая была кафедрой без коррупции. Когда наши студенты бегали за преподавателем, пытались эти деньги всунуть, когда приходили родители, вплоть до того, что я проходила через то, что мамаши, которые студенты шли на отчисления, мне рассказывали после смерти отца, как она ходит на кладбище к моему отцу, понимаете, я это тоже все слышала. Но у меня нет уважения к бездельникам, лодырям и людям, которые не хотят работать. Поэтому вот ганьба в том, что даже вот при том, что, ну, не, слава богу, не все студенты суют деньги, и не все преподаватели это вымогают, но отдельно это, ну, вот эта часть коррупции, отдельно нужно продукт выпускать более высокого качества. Вот с этим проблема.
Ладно, вот вы, позвольте, я все-таки вот эту мысль хотелось бы уточнить, потому что, смотрите, вот борьба с коррупцией в университете началась все-таки со студентов.
Да.
Потому что прежде всего.
Да.
То есть, вот, наверное, ментально что-то в них поменялось. Есть какая-то сдвиг в этом плане. Но, безусловно, вот такое же движение должно было быть и со стороны преподавателей. То есть были ли какие-то увольнения с вашей стороны тех людей, которые были замешаны в коррупции? Да, вот как они отреагировали на эти чистки рядов? Произошли ли они?
Очень важно сказать, что до Майдана, за полгода до Майдана, наш студент, один из наших студентов, вышел на один из каналов и рассказал о том, что происходит. Это был совершенно такой очень серьезный эфир. И что важно, понимаете, сейчас многое всколыхнулось после Майдана, но мы ж должны отдавать отчет, что то, что происходило, те люди, которые боролись против этой системы еще когда до победы, эта борьба стоит серьезнее, понимаете? Теперь относительно выгнать. Выгнать вообще никого невозможно и никогда не было возможно, и совершенно нереально. Более того, вот те студенты, которые жаловались, что у них вымогают деньги, никто не согласился нести меченые деньги, чтобы мы это отработали с СБУ, потому что самый эффективный путь, когда вот одного человека в наручниках выведут, тогда все закончится очень быстро. Не хотят студенты в этом сотрудничать, ну, жалко. Вот, поэтому, ну, с увольнениями нет резерва увольнений, нет возможности для того, чтобы уволить, это вообще невозможно. Поэтому мы пошли по пути вот этого анкетирования и публичности. Когда у нас на сайте, вы эти цифры можете почитать университета, вот какая кафедра, которая имеет своего завкафедры, и когда вот на кафедре очень так известных людей, каждый третий студент отмечает, что у него вот деньги вымогали, ну, это ханьба. Поэтому мы идем путем вот таким гласности и создания обстановки, когда просто стыдно. И когда это не замалчивается, просто вообще стыдно быть таким известным ученым, уже человеком в возрасте, а вот на кафедре вот оно так происходит. Это позор.
А під час педагогічних рад ви розбираєте це? Якщо ми вже робимо наголос саме на моральній складовій, а не на кримінальній, та, що цим має займатися прокуратура, міліція, а на такій моральній складовій, ви розбираєте це? Сидять всі ці професори, та, і, очевидно, до них знак запитання. Друзі, а хто бере гроші?
Є презумпція невиновності, є оговор. Это вещи достаточно деликатные. И поэтому вот презумпция невиновности – великое дело. И зачеркнуть это просто нельзя. Поэтому есть факт анкетирования с такими результатами по кафедре. Крапка. Что мы можем сделать больше? Но грешным делом мне самой года два назад было вообще стыдно вообще говорить, где я работаю. И это чувство, несколько моих коллег эту же мысль высказывали. Просто когда мы были номер один в городе Киеве при других тоже таких нерядовых учреждениях, стыдно это было.
Я хочу отметить, что когда вы были на кафедре, то есть ваша кафедра была одна из тех, где не было коррупции, не признавали студенты еще во времена самых жестких таких вот коррупционных вещей. И вот, насколько мне известно, ваш любимый фильм – это «Доктор Хаус». И вообще ваша мечта, и в принципе то, к чему вы сейчас стремитесь, это вот создание так называемых университетских клиник, да, когда вот при университетах создаются определенные клиники, которые там позволяют, там сочетаются те вещи, которые, в принципе, необходимы сейчас для медицины. Вот на каком этапе на сегодня реализация этих планов?
Университетские клиники – это ничего новаторского. Весь мир это все уже давно прошел, эти клиники работают во всем мире очень эффективно, потому что они обеспечивают сплав образования, высококачественной современной медицинской помощи и науки. Но у нас в университете есть история успеха с нашей стоматологической поликлиникой, так называемый стоматологический центр, который 10 лет назад, будучи Минздравовским учреждением, так как и наш университет, был передан Минздравом одним приказом в оперативное управление университету, и за это время своими осветянских услуг туда было вложено десятки миллионов денег, обновился парк кресел, современное оборудование. Мы сейчас полгода бьемся, чтобы сделать следующий шаг. А именно у нас одна из наших баз – это Республиканская клиническая больница, бывшая больница Водников, которая имеет стационар небольшой на 200 коек и достаточно мощную поликлинику. Как и мы, она Минздравовское учреждение. Путь уже, прецедент уже создан. Господин министр Квиташвили в результате нескольких публичных обсуждений дал нам письмо о своем согласии. Но сейчас у нас очень затянулся путь дальнейший процедурный в Минздраве. Мне трудно сказать, кто именно. Мы проходим тяжелый путь в Минздраве, который что-то достаточно затянулся. Понимаете, в этом процессе на нас вешают достаточно, пытаются повесить достаточно много собак, но в чем тут собака зарыта, вот как мне уже кажется по прошествию этих полугода. Понимаете, сейчас, в ближайшее время, состоится достаточно, наверное, жесткая вещь с медициной, потому что нужно закрывать достаточно большое количество учреждений. Государство их содержать не может уже. Более того, ведомственная медицина вся умерла, и те же больницы, республиканская клиническая больница, которая обслуживает киевлян, а эти все киевляне, на них рассчитана территориальная медицинская служба, собственно говоря, их половина коек в стационарах всех города Киева, она пустая. Дальше уже мы не можем позволить себе так жить, и нужно делать достаточно жесткие вещи, как делал, в принципе, как поступал доктор Хаус. И у меня такое есть ощущение, что два замечательных здания центре города Киева, ну, достаточно привлекательные как объекты. А если это будет университетская...
Ну, о каких вы говорите?
Ну,
а
Водников, поликлиника и стационар. А если это будет университетская клиника, это будет государственная клиника. Она останется государству. В ней будут учиться студенты. Мы, как врачи, мы думаю, что нам удастся сделать там современный, ну, процесс лечебный. Не тот, что мы... маемся на городских базах в условиях недостаточного финансирования и только смотрим в кино, как лечит больный доктор Хаус, но мы сможем это сделать, мы туда вложим часть своих денег, которые мы получаем за осветянские послуги. Мы сможем, ну вот у меня и многих моих коллег, у нас есть тяжелое ощущение недостаточной реализованности в своей профессии. Мы знаем, как надо лечить, мы видим, как это происходит, сейчас информационных нет запретов. Это же не то, вот как писал и рассказывал в своей книге мой отец, как он сделал кардиохирургию в Украине. Он один раз за границей присутствовал на операции и видел операцию с искусственным кровообращением. Все, ни чертежей, ни статей, это был железный занавес. Он вернулся, и имея инженерное образование, его кругозор, вместе с инженерами в Киеве они вообще сами сделали этот насос, аппарат искусственного кровообращения. Представляете? Вот это в голову. Сейчас все просто. Есть интернет, есть поездки. Все можно ведь. И тем вообще ужаснее, когда работаешь, вот, например, в Александровской больнице, да, где уже бесплатного ничего не осталось абсолютно, привозят несчастных, тяжелых, нищих, умирающих пенсионеров, и лечить нечем, если родственники не купят. Белья на операцию стерильного нет. И, ну, вы знаете, что меня удивляет, что люди не протестуют. Но так же не должно быть. Так же быть не должно. И когда вот в этом человеческом горе вообще последние лет 20 вообще вот барахтаешься, когда государство бросило вообще просто своих граждан, и смотришь на клинику, университетскую клинику доктора Хауса, а тут вот так делаешь. И мы, такой университет, как наш, должен иметь несколько клиник для ведения, ну, медицинских клиник, я имею в виду, для не стоматотерапевтических, хирургических, других профилей. Ну, и я надеюсь, что мы их будем иметь, потому что вот наша теперешняя команда очень активна и будет добиваться, ходить, просить, выступать, писать письма.
Ви зараз, пані Катерино, по-перше, я хочу ще раз нагадати, що з нами Катерина Амосова, ректор Національного медичного університету. Та? Ми говоримо в прямому ефірі, говоримо не лише про університет, ми говоримо про багато питань і проблем, які стосуються кожної людини. Та, це питання життя і смерті, це питання здоров'я. Та? Пані Катерина, ви зараз розповіли загалом, я бачу сльози.
Ні, нема сльоз, ні. Так? Я просто устала за цілий день, сильно устала.
Але ви розповіли таку дуже мінорну ситуацію з Олександрівською лікарнею, так, куди привозять пенсіонерів. А от, знаєте, таким на контрасті, а яка доля четвертого управління, яке обслуговує тих, кого називають слугами народу? Воно в якому стані зараз? Взагалі воно існує? Не лише Феофанія, це ж ціла система.
Ну, прекрасно існує. Я, ну, не консультант цього учреждення, як і ніколи не було. Вот. Но в декабре, когда господин Александр стал министром, и я попала к нему на встречу, я принесла три письма относительно университетских клиник. Это была Александра. Одно, первое было самое реальное. Это Республиканская больница Водников. Второе была Александровская больница. И третье была Феофания. Это было три отдельных письма. Нельзя заниматься тремя проектами сразу. Самый простой проект – это Республиканская больница Аномозовского подчинения. По Александровской больнице у нас идет диалог с Михаилом Борисовичем Радуцким, да, который сам предложил, собственно говоря, что вот должен город Киев иметь университетскую больницу. Но тут большая проблема, потому что это коммунальная собственность, собственность города. А мы – государственное учреждение. Но мы поэтому, ну, город Киев уже отдал центр сердца, да, тогда в страну, и ну, не очень счастливы депутаты Киевсовета, вот что они это сделали. Туда
Давайте уточним, кто кому что передал.
Ну, в центр сердца, муниципальный проект. Туда вложены совершенно дикие деньги, и в плане коробки, и в плане насыщения. Там 5 ангиографов на то время классные были. Вот, у нас был один, сейчас он сломался, и тот. Из них...
А это где?
Александровская. Из них, скажем так, вот 3 это было бы с головой. Деньги очень большие. Потом, пошло лоббирование. И депутаты Киевсовета не этого созыва. Со второй попытки, при Богатырёвой и Азарове, передали вот это то, что сделал Киев, стране Украина. Вот. Ну,
там была мотивация, если не ошибаюсь, чтобы могли лечиться не только киевляне, но и как бы приехали.
Так они и так лечились, могли лечиться. Вот. И поэтому сейчас, вот я так понимаю, нет у киевских властей желания идти на такой непопулярный шаг, было сделано. Хотя сравнить центр сердца Александровскую больницу вообще невозможно. Это убитое совершенно место, которое, к несчастью, находится в Печерском районе. И вообще, вот я, так сказать, все мы, кто там работаем, мы так очень в напряжении где-то лет 10, когда уже нас продадут вообще кому-то, потому что земля там, земля земля очень дорогая. Но, собственно говоря, для государства Украины Александровская больница – это особое место, потому что у нас не так много мировых приоритетов в украинской науке и медицинской прежде всего, так вот тут у нас мировой приоритет. Образцов в 13 году впервые, это мировая новизна, а прижизненный инфаркт миокарда, он описал именно у больного Александровской больницы, где он работал как руководитель университетской клиники.
Да. К сожалению, у нас уже заканчивается время для нашего эфира. Мы очень надеемся, что все-таки ваши начинания реализуются. И будем надеяться, что министр, как минимум его заместители, слушают нашу программу и все-таки ускорят процесс решения этого вопроса, безусловно, очень важного. Нагадую нашим слухачам, что у нас в гостях была Екатерина Мосова, вона ректор Національного медичного університету. Говорили ми про ті новації, які зараз започатковуються в вузі, це боротьба з корупцією і інші речі, які вкрай важливі для нас сьогодні, для того, щоб все-таки змінилися якісні зміни в нас відбулися. А зараз я попросила би нашого звукорежисера поставити погоду, яку для вас підготувала Наталка Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Від Британії через центр Європи до нас витягнувся атмосферний фронт. Він тягнеться, петляє, десь підливає дощами, а десь просто проходить хмарами. У нас, в Україні, завтра він стане причиною нестійкої атмосфери. Я не дуже люблю таку синоптичну ситуацію, бо локальні дощі можуть вилитися будь-де. Пояснити це важкувато, але нарікань отримати від недоочікуваного дощу легко. Проте обов'язок перш за все. Завтра, 11 червня, в Україні короткочасні грозові дощі чергуватимуться із сухою сонячною погодою. Вночі дощі з грозами найбільш ймовірні на півдні та сході, а вдень трохи на південному заході, у центрі, в Криму, на Херсонщині та Миколаївщині, в Запоріжжі та місцями на Сумщині. Порадує температура повітря своєю помірністю 23-28. Лише на півдні буде спекотно, +26, +32 градуси. У Києві завтра опади малоймовірні. Вночі +15-17, вдень 25-27 градусів тепла. Незабаром спека знову посилиться, тому насолоджуйтесь такою комфортною поки що температурою повітря.
Ми в громадському радіо завжди нагадуємо і будемо це робити регулярно про те, що Крим – це Україна. Я думаю, що ви зрозуміли, що зараз ви почуєте новини Криму, яку підготували журналісти громадського радіо.
Новини Криму. Ви слухаєте новини Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. У центрі Києва на Майдані Незалежності переселенець з Криму оголосив голодування. Чоловік, залишившись без засобів для існування, голодує 10-й день під стелою на Майдані. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив командир батальйону Крим Станіслав Краснов. Він опублікував фото чоловіка. Цитую, це кримчанин, з перших днів був на Революції Гідності, не скорився російським окупантам в Криму. Він голодує на Майдані, тому що держава покинула його напризволяще і він не має де жити. Провладне кримсько-татарське телебачення запрацює в Криму з 1 вересня. Новим телеканалом стане автономна некомерційна організація «Громадська кримсько-татарська телекомпанія». Про це повідомляє «Криммедіа». Розпорядження про створення було прийнято 9 червня на засіданні так званої Ради міністрів Криму. Як йдеться в документі, телеканал висвітлюватиме всі події в Республіці Крим та за її межами, які входять до кола інтересів кримсько-татарського народу. Мовлення відбуватиметься кримсько-татарською мовою. Засновник телеканалу – Державний комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим. На розвиток каналу виділять 177 мільйонів рублів. Нагадаємо, єдиний незалежний кримсько-татарський телеканал АТР припинив мовлення 1 квітня через відсутність російської ліцензії, але вже на початку травня продовжив мовлення в інтернеті. Російські туристи не можуть в Криму перевести в готівку кошти зі своїх банківських карт. З проблемою зіткнулися росіяни, чиї рахунки обслуговуються картою просто. Пластикові картки, видані московськими відділеннями банків, часто не функціонують на території півострова, пише РІА Новості. У провідних кримських банках поки не змогли прокоментувати ситуацію. Міністр фінансів Республіки Крим Володимир Левандовський зазначив, що не знає про проблеми туристів в Криму зі зняттям коштів. Крім цього, туристи скаржаться, що в ряді населених пунктів взагалі відсутні відділення банків або банкомати. Станом на сьогоднішній день багато пляжів в Євпаторії досі не готові до курортного сезону. Їх стан визнано незадовільним. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Найбільш проблемні ділянки – набережна імені Горького і вулиця Сімферопольська. Орендарям доручено провести прибирання та благоустрій пляжів. На кожному з них повинні з'явитися інформаційні щити із зазначенням профілю пляжу, найменуванням платних послуг та їх вартістю, контактними даними. Обов'язкова наявність урн і рятувальних пунктів, йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації міста. Наведення порядків необхідно завершити до четверга. У Сімферополі після обіду 10 червня почався сильний дощ із градом. Крім того, над містом бушував ураганний вітер. Вулиці залиті водою, автомобілісти ледве пересуваються по проїзній частині. Люди на вулицях намагалися знайти укриття для транспортного засобу, щоб воно не постраждало від граду. Через сильну зливу ввечері 9 червня в Сімферополі затопило центр міста. Водії змушені були залишати свої авто, в які проникла дощова вода. На території півострова оголошено штормове попередження. Дощі заливатимуть Крим ще два дні. За даними синоптиків, в день 11 і 12 червня в Криму очікуються місцями сильні зливи, грози град, шквал 15-20 метрів на секунду. В управління Федеральної міграційної служби Криму звернулося близько 300 громадян України, які хочуть отримати статус тимчасового притулку на території Росії. Про це повідомив сьогодні начальник ФМС Криму Петро Ярош, пишуть новини Криму. За його словами, процедура підписання договорів для відправки біженців в різні суб'єкти Росії близька до завершення. Цитую, зараз договір в російській залізниці підписали, він вже на узгодженні ФМС Росії. Так що найближчим часом громадяни України, що звернулися, будуть відправлені, повідомив кримський чиновник. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую нашим слухачам, що це були новини Криму, які для вас підготували наші колеги з Громадського радіо. А у нас в студії з'явилася вже нова гостя, це Ірина Кузьмічова, вона засновник благодійного фонду «Допоможемо разом». І пані Ірина займається насправді дуже важливою, як на мене, тематикою, от вона намагається шукати геніїв. Вітаю.
Доброго вечора.
Ось доброго. Чому вона прийшла на Громадське радіо?
Звичайно. Так, от пані Ірино, розкажіть взагалі, тому що у вас так ініціатива називається «Ростимо геніїв».
Ростимо геніїв разом.
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 От що потрібно для того,
щоб розвивати
генія разом?
Як ми працюємо, да, як працює наш фонд? Ми підбираємо підростків 14-16 років, тестуємо.
Де ви їх підбираєте?
Школи. Мы очень много работаем с ну, с приютами,
подбираем,
да, то есть у нас...
Подбираем, а выбираем.
Выбираем, да, выбираем.
Вы так корректны.
То есть сироты и дети из, ну, опекунства над кем оформлено, да, то есть мы делаем выборку, мы анализируем таланты, мы смотрим, у кого есть желание двигаться дальше по жизни, это очень важно. То есть собственное желание, собственное стремление у ребенка. Вот. Формируем...
Сарафанок тест, тестование?
Тестование.
Чином. А вот
это делается так. Сначала мы смотрим достижения, общаемся с педагогами, которые были уже с детьми все это время. Да? Если есть родители, общаемся с родителями. Потом наши психологи делают наше тестирование внутреннее, которое мы сами разработали. То есть там есть запатентованная модель тестирования. Делаем свои выводы, и дальше идет беседа часа полтора с подростком. Да? По итогу мы формируем грант и предлагаем меценатам помочь этим деткам получить высшее образование. Бывает, что они сами могут поступить на бюджет, ну, благодаря тому, что есть собственные таланты, тогда мы формируем стипендии и, ну, помогаем им жить, учиться дальше, ну, все время, все 5 лет.
Насправді, ви сказали, що ваш, в фокусі вашої уваги діти саме з не, зовсім неблагополучних.
Неблагополучно.
І це от, ну, їм важко вчитися насправді. Ну, тому що різні умови, у них немає таких нормальних умов для того, щоб нормально навчатися. Тобто це мають бути настільки мотивовані діти, щоб показувати ці хороші результати.
От так от і складається на самом деле, що виходить, що вони були обділені, і ті з них, хто змог проявитися як-то к 16 годам, у них очень сильные характеры, сильная мотивация, и действительно им хочется помогать.
И вот все ж таки про тестування. Ви сказали, що це така запатентована технологія. Можливо, все ж таки ви можете так відкрити для наших слухачів, так привідкрити завісу таємниці, сказати взагалі, які там питання. От за якими питаннями ви можете з'ясувати, що ця людина, вона геній в майбутньому?
Тест не є, ну, основним критерієм для відбору. Основний критерій для відбору – це общення з педагогами, которые сопровождали, ну, школьные учителя, как правило, да, родители, повторюсь, если они есть, и самим подросткам. То есть тест, ну, он достаточно вторичен на самом деле, да. Вопросов там нет, мы определяем уровень IQ обязательно, уровень эмоционального интеллекта, есть такое понятие, и склонности ребенка, и насколько он их уже реализовал, и какой у него потенциал реализовать их дальше.
А вот взагалі головна от мета цього всього яка?
Наша цель – это вырастить элиту, будущую элиту Украины.
Что це, ви, по суті, робите роботу замість держави. Да, от ви її так взращуєте кадри на майбутнє.
Хочется так гордо сказать, что мы делаем работу вместо нашего государства. Хочется поддержку от государства. То есть в рамках круглого стола мы обратились и к министру образования, и к Малой академии наук мы обратились. Да, то есть очень хочется поддержки. Ну, поки да, поки ми робимо самі за счет частної ініціативи.
І от у вас є фонд, та, який, ми вже сказали, це допоможемо разом. От хто взагалі, от як ви знаходите фінансування для реалізації цих проєктів? Тому що насправді, ну, освіта в Україні річ така не дешева.
І нікому не цікава, к сожалению. Фонд з апреля ми почали активно розвивати проєкт «Ростимо геніїв разом». До цього фонд працював за счет... скажем так, меня и моих близких знакомых. То есть только с апреля мы стали привлекать сторонних людей, да, сторонних бизнесменов. Ну, я скажу, мы находим отклик. Находим отклик. То есть уже есть меценаты, которые понимают необходимость, которые видят, насколько общество страдает без развития талантливых детей. І ми знаходимо підтримку, знаходимо меценатів.
Стосовно таланту, я хочу запитати. Тут є така ситуація, можна навіть, знаєте, подивитись, погуглити, подивитись багато історій успіху, де суперуспішні, якісь дуже успішні люди в різних галузях, від бізнесу там до комп'ютерної техніки, вони розповідають, що на початку їх не приймали навіть до школи. Тобто от їх тестували, з ними спілкувались, вчителі сиділи, а потім, ну, очевидно, хтось писав, неперспективний, ставив такі штамп, і все, до побачення. Здається, якщо я не помиляюсь, це стосується навіть Стіва Джобса, якого там свого часу...
Це найбільш відомий примір на сьогоднішній день.
Якого...
Да.
Бренсон так само.
Бренсон, так, Річард Бренсон, якого теж там кудись не зарахували, сказали, що це не годиться.
Совершенно верно. Є дуже грустна статистика, що к 16 годам изначально талантливых детей остается 20%, и из этих 20% только 4% потом реально реализуют свой талант.
А Почему?
А, вот именно потому, что их не принимают. Наша задача помочь. То есть после того, как мы сформировали грант и оплатили обучение, дальше мы ведем психологическое сопровождение. То есть талантливые люди, они уязвимы, да, то есть они эмоционально уязвимы перед какими-то социальными проблемами, социальными вопросами. Конечно, мы в дальнейшем тоже психологически сопровождаем. Да. Ну, нужно поддерживать обязательно.
Паросток, да, треба плакати, закривати.
Тем более в сложной социально-экономической ситуации, которая сейчас у нас в обществе, это тем более необходимо, потому что, конечно, есть соблазн, а может быть и необходимость просто идти зарабатывать деньги. А мы должны поддержать эти таланты и дать им возможность развиться.
Скільки от дітей під вашою опікою знаходиться зараз?
Поскольку все это было на личной инициативе до апреля этого года, то на сегодняшний день трое, и сейчас будет еще двое, которые вот будут ближайшее поступление. Ну, вот, вот этот год, да, поступаем. Сейчас мы ведем очень много тестирований.
Троих дітей
уже
за рахунок, да. Виключно вашої ініціативи і фінансово.
Є ще мої близькі друзі, так. Знайомі, да.
Ви, в принципі, їх там виховуєте.
А меценати хочеться... як беруть участь в цьому?
Не. Є фонд, є счет. Пожалуйста.
Тобто відгукуються,
так? Началась вот эта вот работа, то есть начали откликаться к нам бізнесмени українські.
А скільки от бюджет одного, от, однієї там генія, скільки він на рік, от ви маєте на нього витрачати, щоб все ж таки допомагати йому і він в перспективі?
Бюджет генія.
Бюджет генія, да, хорошо сказано. Ви знаєте, на самом деле, це дуже небольшая сума денег. Це до 25 тисяч гривень.
В год.
Да. Це доступна сума для наших бізнесменів і крупних бізнесменів. Очень хочеться, щоб вони нас услышали і помогли.
І, ну, тобто мова йде про те, що ви забезпечите навчання.
У нас є дві ситуації. Якщо чоловік сам зміг поступити на бюджет, ну, благодаря своїм знанням, талантам і уміням, да, то ми даємо стипендію, яка допомагає для на проживання, да? То есть, вот, щоб не було той ситуації, що перестав учитися, почав заниматься заработком, да? Если сам не поступает по каким-то причинам, то мы оплачиваем контракт.
Так, а як бути з такою ситуацією, коли кажуть, що робота, ну, загалом не шкодить, і багато студентів у всьому світі, вони в день навчаються, ввечері вони працюють, це, ну, це важко, тяжко, але так весь світ живе.
Ну, так, можно поспорить, что так не весь свет живет. Допустим, в Америке существуют программы для талантливых, одаренных детей. Им оплачивают и обучение, и проживание. Мало того, дальше стараются устроить их на перспективные работы. То есть на самом деле в 47 странах мира есть программы по поддержанию талантливых, одаренных детей. В Америке эта программа называется Merit. В рамках ее, по-моему, каждый год отбирается до 32 тысяч детей, которым потом дальше оплачивается обучение и проживание.
То это самая державная программа?
Это держава, да, да, это государственные программы, да. В Китае очень огромная, большая программа существует. Они там стараются сделать это в виде пансионов, когда забирают одаренных подростков из семей и обучают их даже в старшие классы вне семьи. І в Японії теж є великі програми, яких знаємо.
І всі країни, які ви зараз перерахували, вони на піки, на, ну, на піку свого технологічного розвитку. Та є якийсь взаємозв'язок?
Очень ви хорошо это отметили. Совершенно верно. Я уверена, що є связь, конечно. Но это очень долгие вложения. То есть та программа, которую мы начинаем сегодня, мы увидим результат лет через 15.
Українські бізнесмени не полюбляють довгі гроші вкладати. Так?
Є таке, вот є таке. Ну, ви видите, йдуть в нашому обществі переміни. И хочется надеяться, что люди смогут перебороть в себе вот это нежелание длинных вложений и смогут поработать на благо нашего общества на
Ірина,
будущее.
От, расскажи, пожалуйста, от про цих діток талановитих. От який талант ви в них відкрили?
Таланти разноплановые, да, то есть вообще психологи выделяют 12 видов одаренности. То есть есть одаренность лидерская, социальная, техническая, художественная и так далее. Да, то есть не обязательно, что мы работаем только с творческой молодежью или, наоборот, только с техническими, ну, с технической склонностью, да, если есть людей. Мы работаем и с теми, у кого есть лидерские и социальные качества. И на это как раз сейчас есть запрос нашего общества, как мы видим.
Тобто ці там троє, зараз ще дві дитини, які дуже...
А ви конкретно хочете, да?
Так.
Значить, одна дівчинка в будущем хоче бути юристом, і у неї є к этому склонності і возможності. Ще одна дівчинка танці, хореографія, у неї медалі, призи, да? То есть вот в этом плане она развивается. Парень у нас ДГУ, Мехмат, то есть техническая. Не-не-не, это Днепропетровск. Да-да-да, это Днепропетровск. То есть изначально фонд из Днепропетровска и первые дети из Днепропетровска. Сейчас мы делаем большую работу по Киеву. Вот по результатам круглого стола, который мы провели, сейчас будет большая работа по Киеву сделана. Вот. Парень технические науки и еще двое ребят программисты технические науки.
То есть такая разнопланова. Таланти абсолютно різні.
В різних отраслях.
Достатньо. Кожен з них має право на те,
що його... Чи передбачається, що вони будуть отримувати освіту, в тому числі і за кордоном, чи лише в Україні?
Ми стремимося тільки к українському образованию. Не будемо висказуватися о качестві цього образування. Ми вважаємо, що воно хороше. И стремимся, чтобы эти люди получили образование у нас в стране и остались в нашей стране. Потому что если образование будет получаться за границей, большая вероятность, что они останутся в том обществе, социализируются там и останутся там.
И у нас до закінчення програми залишається 5 хвилин. Я нагадую нашим слухачам, що вони можуть поставити запитання наші гості, якщо зателефонують в студію за телефоном 044-239-62-92. Тобто є запитання до наших гостей?
Так, я от, бачите, я тут все фіксую. І далі, ви якийсь контракт підписуєте з цими дітками? Чи ви, от як ви їх випускаєте, плануєте, та, випускати в доросле життя?
Ми ніяк в дальнейшем не претендуємо на їх будущее. Да? Может сложиться ситуация, что меценат увидит этого ребенка у себя работающим в компании. Такая ситуация может сложиться, но это их личная договоренность, мы в этом никак не участвуем. Тем более для нас ценно, когда меценаты помогают детям, допустим, творческих или ну, технических наук. То есть это реально сложно применить в бизнесе, и значит, это делается от чистого сердца. Вот ответила, да, на ваш вопрос, да? Примерно.
А все ж таки, у нас от наш звукорежисер показує нам, що у нас є дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Ну, у мене такий вопрос, я просто хочу таку історію розказати. Як знаєш, ви по вулиці, смотри, йде така дівчинка, пусть вона, не знаю, талантлива, ну, хороший ребенок. Видно, що із бідної сім'ї, ну, така держиться, не опущена там, такой, знаете, не помята глава, и стоит возле секонд-хенда этого и роется. Мне ее так жалко, понимаете, думаю, ребеночек, что ж тебе предстоит жизнь? Вот это кроме этого секонд-хенда и какой-то работы такой занудной, там, уборщица или какой-то, больше тебе ничего. Я просто хочу сказать, что вы молодцы. Три человека, это, конечно, даже не капля в море. Это вообще... Ну, надо детям маленьким таким из небогатых семей помогать.
Добре, а звідки ви телефонуєте? Ми вас зрозуміли. Звідки ви телефонуєте? Ви не представилися?
Луганської області.
Добре, дуже дякуємо, що ви нас там слухаєте. Дякую.
Бачите? Ну, і, до речі, бачите, тему, яку зачепили, це діти, які зараз постраждали. Це діти з...
Дуже потрібна ця допомога, звичайно.
Работаємо з сім'ями переселенців. Да, обязательно работаем. Немножко это сложнее, чем с обычными детьми, кто учится в школе. Сложнее находить данные, сложнее находить информацию, ну, потому что люди переехали, там вся информация поменялась. Мы работаем, особенно в Днепропетровске, проинформировали, знают, к нам обращаются.
А якісь ще є аналоги, та? От ви стикаєтеся, ваші колеги, які проводять там відповідну роботу так само. Ну, якусь, я не знаю, чи правильно тут вживати слово селекція, та? Але відбирають дітей, які, у яких є бажання розвиватися.
Вы знаете, вот с кем мы столкнулись, это Гарик Карагоцкий и его проект, но его проект направлен на более старших людей, то есть он отбирает студентов, то есть те уже, кто получил высшее образование, он им помогает получить MBA образование. Да, вот есть такая программа, я знаю, она рабочая, она активная, вот с такой программой
ваших
сталкивались.
Ваши однодумцы есть. Такие люди, которые зарабатывают деньги, они понимают, что нужно вкладывать в детей, потому что это, на самом деле, наше наибольшее.
Пришло то время, когда необходимо уже это понимать.
А когда вы говорите про державную поддержку, то что вы имеете на увазе? То есть это должен быть какой-то раздел финансирования специальный, да? А якісь установи мають бути створені? Чи це мають бути гранти для тих фондів, які зараз працюють?
Есть разные способы работы. Это могут быть и гранты, это может быть и финансирование.
Дякуємо. І нагадуємо нашим слухачам, що у нас в студії була Ірина Кузьмичова, вона засновниця благодійного фонду «Допоможемо разом». Говорили ми про те, як треба ростити геніїв разом. Це була «Громадська хвиля», спільний проект журналістів громадського та українського радіо. В студії для вас працювала Ірина Соломка та мій колега Дмитро Тузов. Слухайте нас щодня з 21.10 по 23 годину. Також, якщо ви не встигли послухати нас, ви можете зайти і послухати ефір на сайті громадського радіо. Це громадськерадіо.орг. Зараз новини для вас прочитає наша колега з українського радіо Аліна Білявська. А ми почуємося вже завтра.
До зустрічі.